Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, доброе утро. Это не просто доброе, но и свежее утро. В студии Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник». Ольга, привет.
Привет.
Вашингтон готов к диалогу с Москвой по Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. При этом он рекомендует России воздержаться от действий, которые могут привести к обострению конфликта на востоке Украины.
Да, я напомню, что ранее Прайс говорил о том, что власти США потребовали у России объяснить стягивание войск к ее юго-западным границам. И отметил, что в Соединенных Штатах обеспокоены наращиванием военного присутствия у границ. И, в общем-то, Прайс считает это эскалацией ситуации. Ну, наверное, стоит напомнить, о чем писали западные СМИ, в том числе американские. Вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что к границам Украины были стянуты 4000 российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. По данным издания, всего вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп вооруженных сил России. Но вот в ответ в Кремле заявили, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим странам и, в общем-то, не должно их беспокоить. Минобороны также пояснили, что перемещение военных на Крымский полуостров связано с плановыми учениями Южного военного округа. Ну и при этом я бы добавила, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе буксуют. Вот буквально на днях стало известно, что украинская делегация в трехсторонней контактной группе не поедет в Минск.
Да, ранее представитель Украины, первый президент этой страны, да, говорил, в общем, тоже такой
Леонид
ультимативной,
Кравчук, да,
в ультимативной форме, что если будут присутствовать представители ДНР, то Украина отказывается, значит, от участия.
Ну и по поводу Беларуси он тоже высказался довольно критично, негативно, и вообще сказал, что Беларусь халуй России.
Ну, вот такие заявления и последствия, возможно, этих заявлений обсудим с политологом Дмитрием Юрьевым. Он с нами на прямой связи. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Слушайте, объясните нам, при чем здесь Вашингтон? Почему вдруг Вашингтон заявляет о готовности,
знаете,
к диалогу?
Я бы хотел контрвопросом ответить на вопрос.
Пожалуйста.
А при чем здесь диалог?
Да, да.
Вы знаете, вот маленькое отступление в сторону. Вот давние времена моего детства советского была такая вещь. Во дворе хулиганы подлавливали мальчиков там интеллигентных, выпускали вперед мелкого вредного какого-нибудь мальчишку, который задирался, получал подзатыльник, а тут из-за угла выходили такие с ножиком. И говорил: «Ты что же это так себя ведешь агрессивно?» Ну и начинали избивать и куражиться.
А мелкий хулиган, простите, уточнить хотелось бы. Кто имеется в виду мелкий хулиган? Это Зеленский, а сзади него уже Байден, да? Так можно это расценить?
Немножечко мне плохо вас слышно. Значит, смотрите, вы спросили о том, при чем здесь Америка. Америка здесь, конечно, при чем. Конечно, при чем. Потому что ничего того, что сейчас происходит, без Америки не было. Америка постоянно в режиме ручного управления поддерживает, провоцирует и развивает агрессивное настроение Украины. Мы помним с вами, как товарищ Байден, бытность свою вице-президентом Соединенных Штатов, председательствовал на заседании правительства Украины в кресле президента. Мы понимаем, что, ну, это и в период Трампа было так, но сейчас каждый шаг силовиков украинских, каждый шаг Совета национальной безопасности и обороны Украины не то что согласовывается с Америкой, он исполняет прямые решения Америки.
Дмитрий Александрович, сейчас... но вопрос-то все равно остается. Почему? Потому что если ситуация такая, как вы ее описываете, тогда, собственно, и Украина должна говорить с Москвой, Украина от лица Америки должна говорить с Москвой. А здесь Вашингтон как бы возвышается и говорит: а вот мы готовы к диалогу. А зачем это нужно Вашингтону и о чем он, собственно, хочет поговорить?
Ну, слушайте, вот здесь никаких сомнений нет. Подумаешь, бином Ньютона. Американцы хотят провести с нами диалог. Об условиях, как вот... Я возвращаюсь к образу дворового диалога, да? Вот и ложись на пол, значит, сожмись вот так, мы тебе разрешим даже руками голову прикрыть, а потом будем бить тебя ногами. То есть на самом деле это диалог о полной безоговорочной капитуляции. Начиная с какого-то времени Соединенные Штаты Америки и весь так называемый западный мир именно с такой позиции только и готов вступать в какие-либо отношения с Российской Федерацией и вообще с русским миром.
То есть не диалог, а ультиматум, другими словами.
Да, а просто, понимаете, как бы они, вот все, что, вот посмотрите, что сейчас происходит, как бы вот вообще, как они себя ведут, что они делают. Понимаете, во время холодной войны, в самые жесткие ее моменты, в Карибский кризис, вооруженное противостояние, угроза ядерной войны, диалог был всегда, по любому вопросу. Сейчас они пытаются делать вид, что России нету. Они, как у них есть понятие canceling, cancel, отмена, да, стереть что-то. Вот они пытаются стереть Россию с карты.
Ну, Дмитрий Александрович,
вот так они выстраивают диалог.
Скажите, пожалуйста, вот поскольку Киев отказался от переговоров в Минске, то теперь сторонам придется искать для заседаний другую страну и другой город. Вот можно предположить, где могут возобновиться встречи и контакты?
И в принципе, возможно ли возобновление формата?
Во-первых, я вам предположу, где можно было бы провести переговоры, ну, по мнению наших западных партнеров, я думаю, в Мюнхене, потому что в Мюнхене Мюнхенский сговор заключался, а еще, собственно, сейчас они хотят от нас Мюнхенского сговора, чтобы мы отдали себя на поток разграбления нашим дорогим партнерам. А вот насчет можно или нельзя, ну, это вот вопрос, я думаю, не к нам. Потому что с моей личной точки зрения, которая может быть несколько радикальная, мы и так позволили затянуть нас в игры, в диалог. Нами давно уже не ведется диалога. И по-моему, сейчас России единственная есть возможность вести такой диалог. Это, как в свое время сказал Александр Третий, по-моему, сосредотачиваться, или канцлер Горчаков. Россия должна сосредотачиваться и делать так, вести себя так, и иметь возможность вести себя так, чтобы те товарищи хотя бы немножко понимали, что диалог им может вернуться боком, если они будут его вести в том стиле, в каком ведут сейчас.
Хотелось бы услышать ваше мнение на очевидный вопрос, который часто умалчивается, потому что все так или иначе боятся, да, без какой-то коннотации, там, негативно боятся или там еще как-то. Война-то будет, Дмитрий Александрович, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, я так вам скажу. Война уже идет. Это я говорю не в переносном смысле, а в прямом. Холодная война была риторической фигурой. Это как бы так просто говорили. А на самом деле это был просто жесткий конфликт, постоянное перетягивание каната. Сейчас все боятся ядерной войны, да, потому что как только начинают стрелять, я имею в виду не между там нами и так называемой Украиной, да, а между, собственно, ядерными державами. Как только начинают стрелять, то провести границу между простой стрельбой и ядерной невозможно, а там все-таки еще все понимают, что это значит. Но мы сейчас по... Есть ведь разные параметры войны. Есть стрельба, а есть экономика, есть пропаганда.
Нет, вот давайте вот я тогда уточню.
Сейчас по всем параметрам
вы абсолютно...
войну против нас
да.
уже ведут.
Дмитрий
причем на уничтожение.
Но речь идет о реальных военных действиях.
Да, вы абсолютно правы. Я уточню свой вопрос. Мой вопрос, конечно, касался в первую очередь Донецка и Луганска и той эскалации, которая сейчас там есть. Там, вот мы периодически созваниваемся там, с близкими, которые проживают в Макеевке.
Ну, я тоже, да.
Да, и они говорят, что действительно участились обстрелы, каждый день бомбят, Горловка, Ясиноватая, ну и, понятно, там люди, переживания, страхи людей. Вот на этой части земного шара в ближайшее время возможно ли прямые вот боестолкновения, то, что называется горячей фазой военных действий?
Ну, вы знаете, к сожалению, у меня нет ощущения, что в головах там, как бы в сердцах наших украинских партнеров сохранилась хоть капелька здравого смысла. Все, что вот вы там цитировали, да, про господина Кравчука замечательного и так далее, все это свидетельствует о том, что разум отказал, что люди, вот этот вот самый мелкий хулиганишка чувствует, что за спиной паханы стоят с финками, и поэтому может себя вести как угодно. Я так думаю, что что конфликт этот возможен, к сожалению. Я, опять же, вот как вы сказали, там, разговариваю кое с кем, я понимаю, что несмотря на все трудности, ну, граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, среди которых уже очень много граждан Российской Федерации, но, во-первых, они так просто как бы этого всего не спустят, и готовность у них хорошая, в том числе техническая. Вот. Ну и я думаю, что, скажем так, Россия, конечно, она не собирается ни на кого нападать. И она, к сожалению, уважает суверенитет так называемой Украины. Это я от себя так говорю. Но я совершенно уверен, что интересы граждан России будут защищены всегда. Ну и о защите интересов русского мира наше государство тоже высказывается недвусмысленным образом. Оно готово идти на компромиссы, договариваться, но есть красная черта, которую переходить невозможно. Вот вопрос.
Но все-таки здесь надо понимать, что вооруженные силы Украины уже, в общем-то, не те, что были 6-7 лет назад. И, в общем-то, этот конфликт, не дай бог, если он случится, он будет гораздо тяжелее для Российской Федерации в том числе.
Ну и при чем тут вообще Российская Федерация?
И тем более, что вот во время беседы с Зеленским Байден подтвердил неизменную поддержку Украине, и, видимо, украинская власть почувствовала прилив уверенности.
Ну, собственно, он для этого и подтверждал. Мы имеем дело с типичной классической формулой провокации. Угу. Россию хотят подтолкнуть к неадекватным действиям. Россия держит удар. Поэтому тут вот как игра глазами, да, смотрим друг на друга в гляделке. Я думаю, что мы не сморгнем.
Ну, такое... Хорошо. Безусловно, важная тема, актуальная, о которой переживают многие, многие из нас. Мы, безусловно, продолжим следить за тем, как будут развиваться события, информировать наших слушателей. А пока еще к одной новости. Продолжая тему Вашингтона, их взаимоотношений с Россией, очередной пакет санкций, на этот раз, правда, против Турции. Из-за чего? Из-за военного сотрудничества России. В черный список попали турецкое управление по оборонной индустрии и 4 чиновника, которые там работают.
Да, санкции ввели за связи вот этих чиновников с оборонным сектором России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный регистр США. И вот для этого предприятия ограничительные меры означают запрет на американский экспорт и предоставление кредитов. Вот на ваш взгляд, насколько серьезны эти санкции и последуют ли новые?
Ну, я скажу так. Санкции, конечно, очень серьезные. В чем их серьезность состоит? Ну, я сейчас скажу о серьезности всей той системы санкций, которая сейчас применяет Соединенные Штаты, и вообще к тому характеру, который эта вот санкционная политика приняла. Немножечко это похоже на то, что сейчас происходит во внутренней политике Соединенных Штатов относительно многочисленных людей, лидеров общественного мнения, которых ловят за какое-то не то высказывание, и без суда, без следствия, без возможности оправдаться, тут же лишают работы, статуса, причем захватывая сюда и прошлое. Их фильмы, которые они там снимали 40 лет назад, запрещаются к показу. Значит, мы имеем дело с абсолютным произволом, с беспределом, как сказали бы на языке уголовников, как которые они сейчас себя и ведут. Мы видим, что Соединенные Штаты принимают решения, имеющие обязывающие силу, наносящие ущерб, в том числе тяжелый, другим суверенным странам, экономике этих стран, без всякой судебной процедуры, без всякой легитимизации, без законодательного подтверждения. Взяли и отменили.
Но все-таки речь идет о Турции, члене НАТО. И, наверное, Анкара все-таки должна придерживаться каких-то стандартов и принципов.
Ну, понимаете, страна НАТО, а мы ведь слышали обещание еще Трампа о введении санкций против ключевой страны НАТО, Федеративной Республики Германии, за то, что Германия продолжает свою, как ни странно еще, взаимовыгодную отношения с Россией по поводу газа. То есть нету никаких пределов. Вот эта вот система безоглядного абсолютно насилия, неостановимого насилия против всех, она перенеслась уже внутрь Соединенных Штатов Америки, но для мира, для всего, Америка начинает представлять собой не просто опасность, как сильное государство, как центр, так сказать, принятия каких-то решений политических, как доминирующее государство, она превращается в сумасшедшее государство, которое представляет опасность для окружающих.
Дмитрий Александрович, вот что касается Анкары, и даже не столько Анкары, сколько личности, там, характера и особенностей, в том числе политических, лидера этой страны, да, Эрдогана, какие могут быть ответные действия со стороны Турции в отношении новых ограничительных мер?
Ох, ну, знаете, Таиф Эрдоган, конечно, он такой товарищ, грозный, мачо, альфа. Но как бы все-таки он встроен, как бы он не демонстрировал свою самостоятельность, как бы он не показывал свою, так сказать, готовность к отстаиванию своей позиции, я думаю, что товарищи старшие, значит, белые господа, они все-таки имеют какие-то крючки, они имеют какие-то возможности на него влиять. И с одной стороны, вполне вероятно, что это побудит Эрдогана к более решительному отстаиванию своих позиций, может быть, к тому, что он начал думать о вообще переосмыслении своей внешней политики и своего позиционирования. С другой стороны, это может привести к еще большему доминированию Соединенных Штатов и к каким-то действиям, направленным на смену власти в Турции.
Сейчас Эрдогану, наверное, в большей степени надо думать о том, что происходит внутри страны, учитывая тяжелую экономическую ситуацию и приседание лиры, и падение рейтингов Эрдогана.
Ну, тем более, понимаете. Поэтому я думаю, что и Соединенные Штаты, которых, конечно, не устраивает Эрдоган, как человек хотя бы показывающий, намекающий на то, что Турция – это суверенное государство, они находят время, чтобы как бы выступить со своими замечательными предложениями. Если в Турции ухудшается экономическая ситуация, самое время ухудшить ее еще немножко, для того, чтобы падающего толкнуть. Да.
Спасибо большое. Политолог Дмитрий Юрьев был с нами на прямой связи. Я бы не стал преувеличивать вот падение рейтинга Эрдогана. Все это проходила Турция там 5 лет назад. Обвал лиры, удорожание автомобилей, цен на недвижимость.
Но оппонент Эрдогана выиграл в Стамбуле же.
Только лишь в Стамбуле. Только лишь в Стамбуле.
Еще не вечер, Леша.
Но 6 лет прошло. Мне кажется, что уже смеркалось, как это говорится. У Эрдогана крепкая власть. Я ни в коей степени не собираюсь защищать там турецкое видео. Он не нуждается в моей защите. Но говорить о том, что падение его рейтингов может к чему-то привести, там переворот был, он удержал страну, понимаешь? А сейчас нынешние эти колебания и ситуация в Карабахе с поддержкой Азербайджана и поедой.
Но сколько веревочки не виться, все равно будет конец.
Ну, не знаю. Это такой оптимистичный взгляд на будущее. Мы к другим темам.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Коронавирус не сходит с информационной повестки. В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом этой болезни и еще 6 случаев южноафриканским штаммом. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Да, вот по ее словам, это говорит о том, что россияне все-таки контактируют с другими странами мира, и все эти случаи завозные. Причем Попова отметила, что случаев заражения именно этими штаммами растет во всем мире. Они регистрируются, в частности, в Европе, Азии, Южной Америке и Африке. И это, в общем-то, может говорить о возможной необходимости оставаться в родной стране, чтобы сократить риск распространения заболевания, сказала Попова. Что бы это значило? Да, опять будут закрывать границы, готовиться к невыпуску закрыты из страны в летнее время. Я читаю просто комментарии вот к этим сообщениям на сайте «Спутника» и на сайте РИА Новости. И тут же вот пользователи отмечают, что президент же сказал недавно, что никого насильно удерживать не будут. То есть непонятно, если будет больше регистрироваться вот этих случаев заражения британским штаммом, да, или южноафриканским, я не знаю, в общем-то, к какому выводу придут власти России.
Но
тем более, что впереди действительно лето, летние отпуска и так далее.
Да,
все строят уже
отпускал.
Большие планы, да.
Ну, не знаю по поводу, что значит все строят, и что они там строят, и какие планы, но опасность есть. Мы видим, что, например, даже в Средней Азии, там Казахстан, Узбекистан, тоже этот британский штамм и южноафриканский штамм. В Европе границы закрыты, действуют ограничения. Там, куда можно ездить, ну, например, вот Греция, да, или там Турция, есть вероятность, что ты там подхватишь этот штамм. Но, конечно, есть. Ну, конечно, есть, поскольку они являются хабами для тех стран, где таких случаев заражения гораздо больше. Но каждый пусть беспокоится о своем здоровье.
Здоровье сам. Да. Но тем более, что многие страны, они же ввели новые локдауны, и Турция, по-моему, тоже ужесточила вот эти вот...
Ограничительные меры.
Ограничительные меры, да, и, по-моему, даже какой-то жесткий карантин ввела на какое-то время.
А к следующей теме. В России стали гораздо меньше есть говядины.
Вообще, вот потребление говядины в прошлом году упало почти на 3,5% до 2 миллионов тонн, что является минимальным показателем за последние 10 лет. Вот почему не покупают говядину? Дорого. Ну вот, например, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что падение спроса спровоцировало прежде всего пандемия коронавируса, первая из-за самоизоляции, работа на удаленке и неопределенности с доходами россияне стали экономить, отдавая предпочтение более дешевой свинине и мясу птиц.
Доктор экономических наук, бывший начальник аграрного департамента правительства России Леонид Холст с нами на прямой связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, дорого говядина, поэтому не покупают? Основная причина, на ваш взгляд, в чем заключается?
Ну, снижение потребления говядины, мне кажется, абсолютно закономерно в условиях падения платежеспособного спроса, стагнации платежеспособного спроса. Это происходит в соответствии со всеми законами эластичности этого самого спроса. На самом деле, действительно, покупатель приходит в магазин, деньги у него ограничены, и он предпочитает более дешевые сорта мяса. А если на мясо денег не хватает, то, соответственно, там дальше по таблице потребностей до хлеба включительно доходит. Мясо используется, говядина, в общем, обычная. Я уж не говорю про мясных пород, она вообще запредельно дорогая. Обычно для чего? Для первого, для каких-то ограниченных вторых блюд и для промпереработки. Ну, а продукция промпереработки, смотри, пункт первый, тоже достаточно дорогая, от нее люди отказываются при недостатке денег в первую очередь.
Бизнес почувствовал это на себе, но есть ли у него какие-то выходы? Есть ли возможность, например, снижать цены, чтобы искусственно стимулировать спрос?
Ну, говядина стоит столько, сколько стоит. Снизить цены там, ну, весьма, по-моему, проблематично. До уровня курятины, например, или до уровня свинины такой несортовой. Поэтому совершенно очевидно, что говядина, баранина, козлятина, мясо дорогое было и дорогим будет оставаться.
А вот что касается дорогое, да, вот цена растет более быстрыми темпами, чем свинина или курятина. Вот с чем это может быть связано? Может быть, просто поголовья мало, в отличие от свиней или куриц?
Ну, во-первых, говядину просто объективно сложнее производить, там длительный инвестиционный цикл, корова долго растет, а до этого еще там ее прародители долго растут. То есть расширять стадо достаточно проблематично с точки зрения времени и денег. А во-вторых, там довольно-таки высокая доля импортной продукции. Почему? Потому что говядина в стране, ну, по отношению к тому спросу, который был, во всяком случае, недопроизводится. Значит, она, эта импортная говядина, в основном шла на промпереработку, но промпереработка, в общем, в одном котле с обычной, вот, так сказать, говядиной свежей для кухни, для приготовления.
Спасибо большое, доктор экономических наук, бывший начальник аграрного департамента правительства России Леонид Холод был с нами на прямой связи. Мы еще успеем обсудить новости. На площадке Байконура установили ракету «Союз» с портретом Гагарина.
Да, это, кстати, не случайно. Вообще, отпуск ракеты с кораблем «Союз» запланирован на 10:42 9 апреля. И этот пуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. И вот в этой связи корабль «Союз» получил имя собственное — ЮА Гагарин. И вот эта надпись, она нанесена на обшивку корабля, а портретом Гагарина и надписью «Год Гагарина 1961-2021» украшен головной обтекатель ракеты.
Мне вообще нравится, когда украшают самолеты или ракеты. В этом есть какая-то эстетика. Ну, просто не просто белая ракета, а пусть она будет под хохлому, гжель, палех, или вот, например, с портретом Гагарина. Гагарина. Да, мне кажется, в этом... Это красиво. В первую очередь, это красиво. И символично, безусловно, да. Ну что, спасибо большое. Впереди новости, никуда не переключайтесь. В студии для вас работали Ольга Гаврилова и Алексей Тимофеев.